Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Прошло больше четверти века с той поры, как в нашей стране экономическая теория Карла Маркса была признана ошибочной, а рыночная экономика, то есть капитализм, провозглашен панацеей от всех бед. Но процветание не наступило. И сейчас, оглядываясь назад, в юбилейный год, в год Октябрьского переворота, особенно многие задают себе вопрос, а так ли уж плох был марксизм? Может быть, его просто неправильно поняли? Может быть, нам стоит вернуться к той экономической теории, к той экономической модели, которая 70 лет воспринималась как единственно верная? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, как сказал Ленин. В нашей студии кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических теорий в Российском государственном гуманитарном университете Марина Викторовна Кириллина, с которой мы и поговорим о том, верна ли экономическая теория Карла Маркса.
Здравствуйте. Я благодарю за приглашение в эту замечательную студию, которая действительно, предполагаю я, распространяет истинные знания. Вот на эту тему, о которой так хорошо было объяснено редактором, я и хотела бы поговорить, то есть объяснить свою концепцию, свою точку зрения. Я выпустила книгу недавно, которая называется «Марксизм. Искушение прелестью. Вчера и сегодня». Работала над этой темой достаточно долго, являясь профессионалом в области экономических теорий. Меня, как и всех, наверное, нас, волнует будущее России. Но при чем здесь марксизм? Достаточно хорошо изученная когда-то теория. 70 лет она нас вела за собой, повела по неправильному руслу или по правильному. Что же получилось, что в ней не сработало, и, может быть, основные постулаты марксизма опять будут работать? Давайте вспомним их. К чему призывал нас Маркс и почему сейчас, я согласна с мнением редакции, мы с вами розовеем. А в сущности, наверное, все дело заключается в недостатке знаний, которые мы имеем. Ведь знания, мы постоянно не понимаем этого, но знание – это дорога к счастью. Практически никто не верит в это, потому что, наверное, в нас очень засело вот это грибоедовское горе от ума. Но поверьте, что лучше применять сократовскую идею. То есть увеличение знаний – это радиус, а соприкосновение с незнаемым – это наша способность к восприятию. И если мы расширяем свои знания, то и жизнь наша становится полноценнее. То есть она не ограничивается каким-то блоком. Мы не нацелены на то, чтобы постоянно грустить о собственных неприятностях. Возможно, есть и некие теоретические выходы. И то, что мы прошлое не будем забывать и все-таки объективно разберемся в них, это нам поможет. Предположим, давайте поставим первый вопрос. К чему назвал марксизм нас с вами? Вряд ли кто-то может точно сейчас определить, но, тем не менее, на 20-м съезде КПСС мы с вами заявили, что мы уже почти построили коммунизм. А что же такое коммунизм? Что это за светлое будущее такое? Переведем слово «коммунизм». В сущности, это коммуна. И чтобы понять, что это такое, нужно просто вспомнить принцип коммунизма. А принцип коммунизма – это от каждого по способностям и каждому по потребностям. Каждому по потребностям. Это парадокс, который был записан в наше с вами советское время. Мы не задумывались над этим, о том, что потребности в сущности безграничны у человека. И только мы пойдем по этому пути, как мы не придем никуда. Поэтому эта идея вообще не была точно объяснена. Но идея марксизма заключалась, наверное, в справедливости. Вот справедливость. Что же это такое? Ведь лозунг социализма был другой. От каждого по способностям, каждому по труду. То есть трудовая теория была основополагающей. А замечу, сейчас мы с вами даже не понимаем этого. Ну что значит по труду? Впрочем, как не понимаем, если мы идем на рабочее место и получаем с вами некий должностной оклад, и, видимо, понимаем, что количество часов, которые мы отрабатываем, или это сдельная форма оплаты труда, дает нам такую возможность. Но является ли труд основным фактором, который определяет богатство страны? А почему мы имеем право получать по труду? А, да потому что благодаря нашему труду создается богатство государства. Богатство государства мы с вами называем ВВП, по аббревиатуре нашего любимого президента. Валовый внутренний продукт, да. То есть это совокупность всех товаров и услуг, которые создают все граждане России. То есть если ты создал богатство для государства, то и богатство может тебе отдать кусочек того, что ты создал, на, как твой доход. Но замечу, фактор труда – это один из трех основополагающих, конечно, первичный. Но второй – это земля, и третий – это капитал. И вот сейчас, перейдя к рыночной экономике, мы опять остались с вами, как справедливо было сказано в редакции, в общем-то, мы топчемся на том же месте. Если мы посмотрим статистику, мы увидим отброшенными себя далеко назад. Количество продукта, который создает наша страна, удельный вес, сократился в несколько раз в мировом сообществе. Но что же дает нам капитал? Является ли капитал, замечу, что так называется основная работа Маркса, которая вышла еще в середине XIX века. О чем эта работа? А второе название работы – критики политической экономии. А все исследование Маркса было направлено на уничтожение тех предыдущих ученых, которые доказывали, что соблюдение неких пропорций, законов поможет человеку преуспевать самому и увеличивать богатство всего государства. А в сущности, даже в либеральной модели, которая сейчас в нашей стране произносится только с негативным оттенком, и, я бы сказала, даже издевательским оттенком, и что справедливо, потому что партии не смогли донести идею. Ведь либеральная идея неплоха тоже, она переводится как свобода, свобода граждан от диктата. Такая модель возможна у профессионалов. И что самое главное, у людей морально и этически развитых, наверное, такое слово можно использовать, потому что в модели марксизма нас с вами учат как раз о том, что если мы с вами перестанем верить в Бога, причем это в первую очередь сказано, перестанем соблюдать основные заповеди Его, а заповедь, одна из основных заповедей – «не убей, не укради». А что же в марксизме является основополагающим? Основополагающим будет то, что мы с вами должны один класс уничтожить другой. То есть класс пролетариев, если, кстати, это будет интересно, можно объяснить этимологию этого слова, должен уничтожить класс капиталистов. И сейчас мы опять возвращаемся к с вами идее капитала. Что же такое капитал? И, наверное, опять вряд ли мы сможем легко ответить на этот вопрос. По-латински он переводится как «главный». Но капитал – это все, что мы накопили с помощью труда с вами. Это некий, по марксизму это будет называться овеществленный труд. И в сущности это правильно. То есть некая наша добросовестная работа когда-то позволила нам сделать какие-то скопления. Скопления переведены в вещественную форму, предположим, ну, чтобы было совсем понятно. Мы купили с вами новый станок. С помощью него теперь не вручную мы начинаем производить товары, а с помощью вот этого станка. Во сколько раз у нас увеличится производительность труда? Несомненно, многократно. И вот эту часть Маркс вообще не объясняет, доказывая, что прибавочный продукт, наверное, надо объяснить, что такое прибавочный продукт, если утилитарно объяснять это, то это все то, что рабочие создают, но не получают за это дохода. То есть доход от большей части товаров, которые создают рабочие, переходит к капиталисту, а так как владельцем капитала является он. в этом краеугольный камень марксизма.
То есть Маркс считал, что это несправедливо, и это нужно исправить. Но ясно, что капиталист этот станок не отдаст добровольно, значит, капиталиста нужно заставить.
Да, и если этого заставить нельзя с помощью морально-этических норм, то мы заставим с вами на жесточайшей нелюбви к друг другу. То есть давайте-ка, товарищи пролетарии, не имеющие ничего, сделаем с вами такую революционную ситуацию, когда мы сможем зайти и разрубить этот станок на части. Каждому из нас достанется кусочек. Это будет справедливо. Наша цель – справедливость. Также мы разделим с вами землю, власть и богатство. Вот 18-й год, вот сейчас много хороших передач, но разрушенный станок не работает вообще, потому что кусок станка не способен создавать новое производство.
100 лет назад этот станок отняли, разрубили, а потом все-таки каким-то образом собрали, и он заработал, и работал довольно неплохо. Даже Гагарина смогли отправить в космос и бомбу атомную создать, и много чего еще гораздо более гуманного и хорошего. А что же случилось? Почему эта модель оказалась нежизнеспособной?
Да, на самом деле вопрос очень хорошо поставлен. Ну, кстати, а что за модель была Марса? Я только последней части ее коснулась, но напомню вам. Прошу прощения за то, что трачу ваше время. Модель эта состояла из 5 стадий. Первая называлась первобытно-общинная, вторая – рабовладельческая, третья – феодальная. Потом мы с вами должны были перейти как раз к коммунистическую стадию. Идея социализма была уже продолжена и предложена Лениным. То есть, в чем же дело? Почему именно так? Именно этому посвящена моя работа. То есть, модель, что такое модель? Так же, как, чтобы было понятно, это закон. По Марксу это закон. Можно сказать, что экономика – это вообще не наука. И если это что-то наука, то в ней должны быть законы. Ну, вот, например, закон всемирного тяготения. Уж тут, наверное, мы не будем спорить с вами. А что же Маркс доказывает? Маркс доказывает в середине XIX века, начиная свое исследование с манифеста коммунистической партии, что призрак бродит по Европе и призрак коммунизма именно. То есть обязательно мы с вами должны из капиталистической стадии перейти будем в коммунистическую. Но почему это происходит? И тоже это доказывается. То есть развитие производительных сил общества, то есть развитие технологий, развитие новых, ну даже вот смотрите, это замечательная идея того, что мы с вами новые типы энергии продумали. Это же все приводит к повышению производительности труда. Повышение производительности труда у нас с вами многократно увеличивает выпуск продукции. Выпуск продукции опять должен многократно и правильно был распределен. Мне представляется, что если была принципиальная ошибка нашего Советского Союза, она заключалась в бессмысленности распределения и централизованного управления. То есть то, что сделать практически невозможно. Но почему это было возможно, если следовать теории марксизма и опять перейти к ней? А возможно это было потому, что мы доказываем, что все люди равны. Вот равенство людей – это психологическая, экономическая предпосылка марксизма. Причем равенство людей, как бы сказать, абсолютно морально индифферентных даже. То есть, и тогда мы с вами нормативно можем рассчитывать все наши потребности. Нормативно рассчитанные потребности у нас поступают в централизованный орган. Кстати, на эту тему прекрасное исследование было уже сделано в 60-е годы. Если бы мы хотя бы начали подправлять не так революционно, как это мы сделали в 90-е годы, ведь лучшие экономисты сегодняшние говорят, что не надо было такого разрушительного. 90-е годы – это тоже разрушительное. Я думаю, что многие вспомнят, как пострадали То есть консерватизм – это лучшее чувство, что есть вообще у человека.
То есть социализм – это экономическая модель, управляемая из единого центра. Капитализм – это модель самоуправляемая. И нам тот же Гайдар, помню такого экономиста, я думаю, наши слушатели тоже помнят, доказывал, что рынок сам себя управит, и у нас все будет хорошо. Почему же он не управил? Почему у нас нехорошо?
Да, вообще хорошо, что вы вспомнили, потому что до настоящего времени у нас есть институт переходного периода. Как ни парадоксально, но мы с вами, если в мировой экономике будем себя ранжировать, то мы попадаем, значит, в страны третьего мира, ну, это, наверное, понятно, развивающееся все. Но еще смешно, что мы страны с переходной экономикой. То есть куда же мы с вами все-таки переходим? Не следует ли все-таки объяснить это уже? Что же там было задумано? На самом деле Гайдар, Егор Гайдар, своим институтом, кстати, ввиду исправления, никакой абсолютно либеральной модели в это время в мире не было нигде уже. Абсурдность и невозможность такого анархического государства была, когда я стала изучать, была сама поражена, уже была доказана в 1780 году. То есть достаточно было бы, ну, может быть, я не верю, что экономисты были недостаточно грамотны, но хотя бы честность, наверное, тут моральное достоинство должно было быть, чтобы все опять не пошли по этому пути. То есть ведь первая работа даже Адам Смита, а это у нас основоположник классической либеральной модели, называется «Теория нравственных чувств». Вот про это у нас не говорилось никогда. Что же такое теория нравственных чувств? Это то, на чем даже декабристы наши были воспитаны. Это так давно, что кажется нам нереально. Но сам Адам Смит доказывает, что, господа, если вы переходите в рыночную экономику, где действительно спрос и предложение диктуют равновесную цену, и действительно там есть такой колоссальный плюс, как учет индивидуальных особенностей каждого, так начните себя исправлять. То есть у вас по Смиту это называется наличие внутреннего судьи. Но с христианской позиции это истинная вера в божественную благодать, достаточно для того, чтобы мы и сейчас исправили с вами все негативы рынка. А в рыночной экономике действительно есть возможность индивидууму показать свои преимущества. Там есть понятие конкуренции, что очень неплохо. Единственное, что мои знакомые профессора при этом добавляют, что добросовестной конкуренции вообще не бывает. То есть конкуренция, ну, переводится это слово, кстати, очень хорошо, как соревнование. А соревнование за что идет и между кем? А вот в рыночной экономике ведь это два таких основных класса. Это в рыночной экономике мы не классы, но все равно хорошие люди. Вот. Это покупатели и продавцы. Причем, что замечательно, мы с вами меняемся ролями постоянно. И то, что хорошо нам как покупателю, ну, предположим, мы мечтаем с вами найти товар по меньшей цене и хорошего качества, то, как зеркало, неприемлемо для продавца. Ну, неприемлемо, если нет конкуренции. То есть ему-то хочется продать нам с вами побольше и по более высокой цене. И тогда рыночная экономика опять тормозит.
Значит ли это, что западные экономики развиты больше, чем наши, и больше, чем экономики стран третьего мира, только потому, что там люди более морально развиты?
Мне представляется, что там и все-таки институциональная экономика, то есть институты государства работают так, как они должны работать. Ну, возьмем страны Северной Европы. То есть, скорее всего, надежда на то, что мы с вами станем идеальными христианами, утопична, как все, что сделали замечательные утописты, которые действительно, наверное, желали блага для человечества. Наверное, такую утопическую модель можно найти только вот в монастыре из лучших каких-то вещей. Кстати, работа так и названа, если можно, я объясню ее. «Искушение прелести», ведь это же прекрасная вещь, объясненная нашим великим, да, Игнатием Брянчанином, который доказывает, что искушение прелестью заключается в том, что вам навязывают ложные учения, но так их закамуфлируют, что есть, если угодно, прикроют личины истины, что вы, не будучи еще хорошо образованными, проглотите эту пилюлю. И тогда получается, что мы проглотили с вами и пилюлю нереального коммунизма марксистского, которая только путем убийства друг друга может быть совершена. И следующая пилюля оказалась столь же горькая. Это идея рыночного построения экономики в нашей стране. Но что же здесь печальнее? Почему все-таки в западных странах это получается? Сейчас, чтобы было понятно, экономика называется институциональной. Такое фарисейское название немножко. То есть она вроде бы и либеральная, и рыночная, но в то же время государство никуда не уходит. Замечу, что в нашем случае с вами государственных институтов управления становится все больше. А в сущности, несколько функций должно быть у них четких. Они должны следить за тем, чтобы рынок у нас оставался как можно ближе к рынку совершенной конкуренции. А что же это значит? Да в сущности, вот у нас и есть такой институт. А замечу, если вы москвичи и слушатели, то можно его посмотреть. И называется он аббревиатурой ФАС. Федеральная антимонопольная служба. Огромное здание рядом с зоопарком. А чем же оно занимается, это дивное ФАС? Оно и должно заниматься тем, чтобы следить за удельным весом каждой продукции, которая выпускается. То есть вот эти естественные так называемые монополии, которые мы сейчас видим, напомню, кто это «Газпром», конечно, наш знаменитый, это олигархи, это формирующий олигархический рынок. А что это значит? В олигархическом рынке нет смысла конкурировать между собой. Там можно договориться. Нас только несколько олигархов. Зачем нам с вами так стараться и снижать цены на те же газ, который получаем мы каждый в доме, или на транспортные услуги? Но посмотрите, что мы с вами видим. Мы с вами видим, что бы ни происходило в мировом сообществе, мы видим увеличение цен или инфляцию. Мы видим ухудшение собственного уровня жизни, но ведь нам с вами доказывали в рыночной экономике противоположное. Если сейчас мы посмотрим на статистику, то средний уровень дохода будет средний уровень, не так-то плох. Но если мы с вами обратимся к тому действительному доходу, то есть разделим людей на группы, то увидим, что количество людей, обладающих огромным доходом, 5%, да еще в современном обучении школьников их у нас называют элитой. Возмущения, честно говоря, нет предела, поскольку никак не элита, а люди, достигшие высот власти, ведущие себя крайне безнравственно, утверждающие этот образец жизни в современном обществе. То есть, элита, утверждающая свой образ жизни самым безнравственным образом. И этот образ жизни пропагандируется практически всеми станциями, кроме Радонеж. Ну, всеми, может быть, это тоже не совсем правильно, но большинством. И, к сожалению, информационным полем телевизионного вещания это губительно. То есть в чем же заключается идея губительности для экономики, для политики, для нас с вами? Ведь уже подрастающее поколение выбирает идеалы подражания. Надо сказать, что нельзя априори делать только негатив из нашей социалистической жизни с вами. Ведь посмотрите, сколько людей вспоминают с удовольствием, особенно люди старшего возраста. Здесь работает, наверное, два фактора. Флёр молодости и то, что наша память избирательно убирает то, что не хочется, и оставляет положительное. Положительное, несомненно, были лучшие образцы. Это были люди труда. Но труд действительно достоин очень высокой оплаты. Вот я, извините, не объяснила, что в своей книге я ведь предлагаю использовать модели, уже разработанные для преобразования России. Все еще не поздно. То есть модели у нас с вами были прекрасные экономисты, большинство из них уничтожено было в 1937 году, но А рукописи не горят все-таки, они дошли до нас, мы их прочитали, и из них можно сделать выводы о том, чтобы действительно, предположим, по модели Булгакова мы с вами могли бы построить идею христианского экономического общества. То есть тогда элита это будет опять человек труда, но не труда, как вот низкого уровня по Марксу, обязательно. То есть, ну, труд, понятно, что у нас бывает направленный на производство благ каких-то, это производительный труд. Но бывает труд непроизводительный. То есть, это все виды умственного труда. Но все виды умственного труда, и они не производят товары, но они производят услуги. То есть достаточно вспомнить, ну, того же Сахарова. Посмотрите, там или действительно научное открытие, которое изменило судьбу человечества. Кстати, оно может как и в плюсе, так и в минусе менять. И здесь опять колоссальная проблема стоит перед нами. И поэтому мы с вами должны обращаться к этим моделям. То есть идея на собственное преобразование. Вот что мы с вами должны сегодня делать. Не ждать, не бороться, не ждать никаких забастовок и революций. Господа, только не революция. Давайте вспомним слово «революция» в французском понимании ее. Ведь это же взрыв, это взрыв-скачок. Это опять переворот. Вот этого нам с вами никак не надо. Если мы сейчас каждый начнем просто лучше, добросовестнее, полноценнее делать все, что мы делаем, я как участник, так сказать, в образовании высшей сферы ее боюсь за будущее страны, которая действительно является потенциальным богатством. А потенциальное богатство важнее настоящего богатства. Наши сегодняшние образованные дети, нравственно ориентированные, это все, что нужно для России. Вот для завтрашней России они нужны. Но все, что делается сегодня в институтах образования, как раз губительно, отучает мыслить, не развивает умственные способности и формирует клиповое мышление. То есть, если мы опять обратимся к западным странам, которые навязали нам эту модель, ну, вы знаете, наверное, что она называется Болонской по имени знаменитого университета, находящегося в Болонье. Ну, спущена она нам, конечно, с вами из Америки была. И там она используется только в случае какого-то среднего технологического образования. Она доказывает, что действительно можно использовать и тестовые режимы, но при этом должно быть глубочайшее индивидуальное образование граждан. Следовательно, не надо сокращать ни сферы обучения, то, что мы видим, а нужно заботиться о том, чтобы было здоровое поколение. Потому что здоровье – это тоже экономическое богатство нации. И тогда мы с вами можем, развивая индивидуальную способность каждого, все станут богаче, если каждый станет богаче. Ну и кроме всего прочего, мне представляется здесь вот эта важная роль церкви как дома Господнего. Действительно, обращение наших высших чиновников в России к церкви с таким большим уважением и присутствие на службах приводит к тому, что граждане хотя бы начинают задумываться о роли и месте религии, но дальше этого не идет. Надо понять, что, ага, кстати, перевод религии замечательный, ведь религия переводится как взаимосвязь. Только взаимосвязь с неким духовным высшим началом. Большинство граждан, наверное, ожидает больших благодеяний, которые они получат за свое нравственное поведение. Но ведь позвольте, человечество не крысовник. Это не моя мысль, но мне она очень понравилась. То есть, если бы нас действительно высший разум или божественная благодать действительно хотела быстро всему научить, наверное, бы она так и сделала. Наказывала бандитов уничтожением, какой-то лютой смертью, и добродетельных сразу уже возвышала в богатстве. Но, видимо, именно свобода выбора нашего является самым главным, что необходимо. Вот съем этой положительной энергии, которая есть у нас с вами постоянно, мы принимаем решение, каждый раз. Неосознанно. Мысль наша – это грандиозный аппарат, объяснения которому нет у даже лучших ученых современности, приводит к тому, что мы накапливаем, ну, согласно Вернадскому, мне нравится эта идея тоже, ноосферу, то есть некую защитную оболочку Земли. Вы посмотрите, как это близко к божественному построению, ведь покров Богородицы – это нечто подобное ноосфере или даже тому замечательному слою озонового, который нас тоже держит. Ведь чем больше мы научно, особенно наши дети, будут понимать строение Вселенной, тем больше они поймут, что ничего не понятно. И тем больше они поймут, что много зависит от каждого, и в экономике особенно. А возврат к марксизму невозможен. Он учит негативу людей, он учит к ненависти и к отсутствию религиозных норм. Религия не изменяется ничем, но, наверное, ее невозможно ничем заменить.
С этим сложно не согласиться, хотя возникает вопрос о том, как можно быть православным коммунистом. Вот тот же товарищ Зюганов, он декларирует свою веру, говорят, что был у пояса Богородицы, когда его привозили в Россию. Опять-таки, подавляющее большинство людей, забыл, сколько процентов во время опроса 1937 года назвали себя верующими, но явно, что это все были советские люди, которые вполне возможно и даже участвовали в каких-то не очень хороших делах по раскулачиванию и, может быть, в гражданской войне. То есть, получается так, что можно быть верующим и в то же время марксистом, и в то же время человеконенавистником.
Абсолютно верно. Очень хорошее добавление, поскольку вот у нас получается сплошная эклектика с вами. Напомню перевод этого слова. Это соединение того, что может быть очень губительно для построения. То есть, возможно, современный марксизм учел и прочитал все-таки «Капитал», на что я очень надеюсь, но решил, что этого сделать никто не сможет больше, или почти никто, не дочитает основных вещей Маркса, касающихся религии. Кстати, вот в моей книге приведены яркие образные выражения, касающиеся того, что Маркс себя считал именно тем, кто исправит весь мир. Если позволите, чтобы речь наша стала немножко более яркой, поскольку марксизм на самом деле очень цветистен. Вряд ли кто-то все-таки из слушателей что-то много прочитал из «Капитала», но я вам несколько фраз приведу из них. Ну, предположим, чтобы не читать громоздкий «Капитал», который в трех томах у нас известен, может быть, кто-то решится прочитать «Манифест». А «Манифест», ведь это же совместно, «Манифест коммунистической партии» был написан за 20 лет еще до «Капитала». Это была программа коммунистической партии. Он всего на 18 страницах, и мне тоже хотелось бы вот такой, я все-таки экономист, цифру привести по тиражам. А «Манифест коммунистической партии» уступает только Библии. То есть до настоящего времени это абсолютно востребованная вещь. Начинается она, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. И заканчивается: пролетарии всех стран, объединяйтесь. Но перед этим Карл Маркс, являясь, конечно, грандиозной личностью, внутренне чувствует свое предназначение. И уже в юношеских стихах своих пишет следующее. «Я с презрением бросаю перчатку в широкое лицо мира, и ничтожный исполин рухнет со стоном, но мое пламя не погаснет под обломками, подобно Богу я буду расхаживать по царству развалин. Каждое мое слово станет огнем и действием. Моя грудь будет подобна лону Творца». Ну и еще далее, исследуя эту тему, я просто хочу сказать, что я почти 20 лет занималась марксизмом. Сама была поражена, когда... Да, это, кстати, студенты нашли впервые это стихотворение, когда мы готовили с ними научную конференцию. Потом я сама нашла в книге философа ее и, обратившись к интернету, еще увидела еще одно стихотворение, написанное по-немецки с переводом, но это уже гофмановский стиль. То есть напомню, что Гофман это у нас прорицатель в сущности ужасов, ждущих человечество. Этот кусочек уже намного меньше, называется просто скрипач. Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг. Видишь, этот меч, князь от тьмы, продал его мне. Ну, предположим, это юношеские стихи, и, предположим, это была просто бравада. Карл Маркс был личностью, уже известной даже в юности, не зря он завоевывает одну из самых красивых женщин в Трире. Потом, обучаясь и находясь уже в Англии долгое время, он ведь именно там пишет свою основную работу. 6 лет он работает в библиотеке. За это время у него умирают 2 детей, кстати. Всего было 6. Хочу вам сообщить, что каким-то случайным, наверное, божественным образом, занимаясь творчеством Маркса, я попала в эту библиотеку. Не знаю, где она находится, в Лондоне. Просто интуитивно, но, наверное, без помощи Бога ничего не происходит. Я вошла, хотя там была и охрана, ничего не показывая никому. Проходя именно на тот этаж и тот зал, я попадаю в комнату, которая напичкана масонскими символами. Ну, то есть, чтобы понятно, и сейчас мы не будем на эту тему развивать ее, она большая и тоже сложная. Но чтобы было понятно, что это, то есть ангельское изображение на ногах копыта. И вот орден масонский, тайные ящики, то есть идея опять вот этой лживости, которая проникнет весь марксизм. Ну, еще одно яркое выражение у Маркса. И вы, товарищи философы, я уже как бы его навскидку, которому мы давали время философствовать, наверное, хватит это делать, теперь мы будем разрушать вас мир. И мы с вами вот опять не можем вспомнить ничего плохого из советского времени, но зачем нам эта песня с вами нужна была? Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, кто станет всем. Но на чем мы построим? Мы развалим все, что есть. Не надо развала. Обязательно нужна эволюция и собственное преображение. Только мысли великих ученых, кстати, замечу, особенно Сергей Николаевич Булгаков, он как раз у нас станет, примет сан в 18 году еще. Он, кстати, сам покинет в 16 году Московский университет, будет читать в нашем университете, который назывался тогда еще университетом Шинявского, уже историю философии. И прекрасно докажет, вот, редакция доказывает, что экономика – это не наука. Я согласна, она не наука в том плане, если она нас учит только добывать прибыль себе. Но она наука, если она комплекс наук, если философские знания у нас с вами, ну, теми же даже физиологическими знаниями, психологическими подкрепляются. Ведь смотрите, что сейчас делают с нами экономисты. Они навязывают нам товары с помощью рекламы, которые являются некачественными, недобросовестными. Им не нужны наши знания, даже по физиологии. Я, если позвольте, еще одну фразу знаменитого утописта приведу Оуэна. «Невежество – оплот деспотизма».
А я добавлю, сон разума порождает чудовище. Да.
Ну и вот эта реклама, господа, ну что же это такое? Мы с вами так психологически подвержены влиянию. Это на самом деле имманентно свойственно для нас. И поэтому вот эта психологическая атака на нас, совершаемая с помощью рекламы, разработанная психологами не сегодня, так называемые 10-й кадр, ярко вырванная информация. А в экономике, знаете, это что такое? Это целая теория. Целая теория, которая разработана была еще в начале 20 века, и называлась она теорией праздного класса. То есть подражание праздному классу с помощью навязывания обязательного использования брендовых вещей. Да, рекламу, наверное, действительно интересно перевести как просто-навсего крик или нечто такое кричащее, что западает человеку куда-то глубоко, наверное, подсознание. Кстати, прошу прощения, но я забыла об основной функции экономики психологической. Ведь ученые-экономисты, они все-таки были в мире, доказывают, что экономика – это больше психология, чем нечто другое. А что такое психология? Переведем это замечательное слово. Психея ведь это древнегреческое, имеет два определения. Это и душа, и бабочка. То есть алогия – это в сущности наука, это наука о душе. То есть бессознательно нам навязывается то, что, возможно, нам никогда не будет нужно. Джоан Робинсон – единственная женщина-экономист 1933 года, англичанка, как вы понимаете, написала такую крылатую фразу: «Мы не будем ждать, пока эти потребности у вас возникнут, мы их вам навяжем». То есть идея потребительского спроса неплоха, но когда по марксизму мы учим людей, представляете, мы сейчас остаемся на некоторых позициях марксизма все равно, мы учим поклоняться за хлеба. Вот так эта фраза звучит. А что же такое хлеба? Только материальные блага нас начинают с вами интересовать. Но в материальных благах мы не добьемся никогда цели. Движение к цели будет бесконечно и порочно, потому что, да, это очень просто. На самом деле, посмотрите на любого известного вам, каждому, наверное, олигарха, богача, некого добившегося состояния, ну, может быть, когда-то друга даже вашего. И что же с ним происходит? У него появляются все больше вещей, но является ли он от этого более счастливым? Ведь все-таки кредо всякого государственного устройства, наверное, лучше всего сказали древние греки. Они были очень хороши. Они сказали, что это блаженство граждан. Блаженство или счастье, как каждый из нас его понимает. Но если мы под счастьем с вами будем понимать 7 шуб, наверное, мы скажем: нет, а почему бы не 17 и так далее. И тогда у нас разрыв и пропасть будет настолько губительная, что следующий наш шаг с вами – это, наверное, впадение в некую пропасть.
В конце 80-х, когда рухнул железный занавес, и нам показали по телевизору «Блаженство мира сего», и мы увидели все это блаженство. И раньше это видели только избранные, а потом это увидели все. Естественно, нам захотелось его, и нам сказали: «Хотите? Мы научим вас, как этого достичь. Вот, делайте так, так и так. Сейчас будет несколько лет тяжело, а потом станет хорошо, и вы будете жить так же». То же самое, как я слышал, говорят и сейчас украинцам, обещают им.
Да, и нам обещают это же самое. Но позвольте, ведь лучше становится именно тем богатым, которые разбогатели. А на чем первоначально богатеют наши олигархи? Вот третий фактор я как раз недообъяснила. Он как раз не объясняется вообще. А ведь это рента. А что такое рента? Рента – это регулярно получаемый доход без приложения труда. Вот так переводится точно с латинского это понятие. Как без приложения труда? Что это такое? На самом деле, это некая божественная данность, которая есть у нас с вами. Это наша земля. Наша земля, которую мы располагаем как граждане мира в самой большой степени, если мы будем говорить об удельном владении землей, дает нам все богатства на настоящий момент. Не секрет ни для кого, вот здесь мы, наверное, с вами пробились уже, что основной источник дохода нашего бюджета – это рентные платежи или таможенные пошлины за вывоз углеводородов. А что такое углеводороды? Это нефтегаз. А что такое нефтегаз? Это как раз подарок Земли. То есть достаточно неких знаний третьего класса, чтобы мы вспомнили с вами о чудесных преобразованиях, происходящих в Земле, когда вместо тех лесов в результате химических и физических реакций мы получили с вами вот эти залежи, разведанные, замечу, Советским Союзом еще. И здесь мы должны быть благодарны. Мы должны быть благодарны всегда своим предкам. Вот о чему учит опять христианство. Никогда не говорить плохого даже об умерших, потому что прошлые разведанные богатства – это наш сегодняшний с вами капитал. А разведанные залежи нефти сегодня наш основной источник дохода. Но так будет недолго. И если мы с вами не строим прогнозов реальных о потенциальном богатстве, то мы с вами проиграем, как проигрываем сейчас.
Марина Викторовна, ну скажите мне, как экономист, не экономист, вот в Японии живет на этих несчастных островах примерно столько же людей, сколько на нашей 1/6 части суши. Там нет никаких залежей, ничего практически. Но вот почему мы не можем жить, как они? Мы что, разве не такие же люди, как они, не из того же человеческого теста слеплены?
Ну, кстати, про Японию вопрос часто задаваемый, но я могу ответить на этот вопрос профессионально, потому что я прочитала хорошее исследование профессора японского как раз университета, и он сказал, да, вы не такие же. Вот не надо опыт Японии копировать. Но это опять прелесть. Ну зачем падение в прелесть, копирование других людей? Не надо этому подобляться. Мы другие. Мы с вами русские люди. Мы прекрасные, талантливые. У нас огромная территория. Наверное, потенциально мы не способны к такому бережливому отношению. В сущности, кстати, несколько фактов о Японии. Десятилетие. Почти нулевая инфляция. Это что значит? Точный прогноз и очень низкая процентная ставка по капиталу. И еще третий, наверное, блок, который я смогла там вытащить. Гордость за свою страну. Вы знаете, что ни один японец не сказал, что он согласен переехать в другую страну мира жить. То есть, несмотря на 7 веков отставания, ведь они у нас 7 веков... Напомним только начало 20 века, когда японские моряки, ну хотя бы тоже знаменитая Чо-Чо-сан оперу, у нас с вами приезжает моря, и японская жизнь как бы ничтожна, согласно, ну, наверное, неправильно я выражаюсь, но тем не менее, очень бедный народ, развивающий род, я уже начала стихами говорить, перед европейским чудом. И действительно, разинув рот, но не намного, они начали этот европейский опыт использовать, но своей азиатской тщательностью. И тогда у них все получается. В нашем случае, мне кажется, наш талант нам надо использовать. Ведь у нас есть гениальные изобретения. И вот изучая не только марксизм, но сейчас я вот работаю еще над этим, но вообще русскую школу политэкономии, я вижу, какие замечательные подсказки сделаны нам и доходят из глубины веков. Это еще раз подтверждение. Обязательно нужно чтить своих талантливых предков. Иначе мы с вами останемся в Европе, которая... В Европе тоже каждый за себя. В сущности, мы видим сейчас их борьбу. У них очень много проблем. Но, тем не менее, идея того, что индивид является свободной личностью, у них остается. И у нас должно это быть. То есть, если мы с вами, каждый приобщимся еще и к капиталу, получим знания и будем любить друг друга, или пытаться любить друг друга, ну, смотрите, ведь все христианство – это высшее из знаний, данных человечеству. Оно, наверное, каждому подходит каким-то идеальным путем, но ведь оно учит вот хотя бы той фразе, которую еще древние знали: «Не делай другому того, чтобы ты не хочешь, чтобы сделали тебе».
Ну хорошо, на японцев мы не похожи, действительно, действительно, они азиаты, мы европейцы, но почему мы не можем жить как в Германии?
Да и не нужны нам и немцы тоже. У них тоже есть очень интересная теория, которая называется ордолибералисты. Мы не немцы. Ордолибералисты переводятся как, если либералисты – это все-таки свобода, то орднунг, das ist, это просто порядок. И если вы пообщаетесь хотя бы немножко с немцами, то вы поймете, что это генетически у них невозможность нарушения ничего. В этом их... тоже благое преимущество. Почему, ну, кстати, и чтобы было понятно, как они это сейчас делают замечательно и на этом получают огромную прибыль от всего мира. Я хочу пример хотя бы Адидаса привести вам. Что такое, носим мы вот эту спортивную формочку с вами? Но если мы разберем лейбл и посмотрим, что это сделано все в Китае, тем не менее, сделано в Китае, но марка-то немецкая. А это значит, что технология хорошо и конкретно проработанная, которая является уникальной вот в чем-то. Вот в чем-то она уникальна. И таким образом она востребована в мире. Вот это, мне кажется, наш с вами путь. Вот следуя мудрым советам наших великих экономистов, Булгакову, Таганбарановскому, о нем я еще не говорила, но надо сказать, что это единственные ученые, которые признаны в мировой экономике. Ну и, наверняка, Дмитрий Кондратьев. Вот о нем еще кое-как кто-то, наверное, слышал. Чтобы вы поняли, что мы опять и не немцы, и они почти ничего о нас не знают. И почти ничего знать не хотят и про наши экономические достижения. В сущности, все почти страны работают как общины, если это понятно. То есть все, что они делают внутри, замечательно, но то, что делают другие, подвергается некому такому оскорбительному скептицизму. И тогда мы с вами, поджимая лапки, может быть, даже будучи самыми лучшими, я замечу, что у русских очень хорошие черты, которые нашими лучшими русскими философами обрисованными. Мы не хвастливы, не завистливы даже. И мы достаточно умны, должны быть, по крайней мере. Мы склонны к образованию, и мы не совсем европейцы. И в этом тоже наш плюс. Мы, наверное, действительно можем включать лучшие азиатские стороны. Не зря же нам подарили два континента с вами. И вот эти прекрасные исследования славянофилов об этом. И это тоже философия, но она прямо связана с экономикой. То есть, используя национальные особенности, уж потенциальных богатств, господа, у нас предостаточно. Еще раз напомню, что это наше будущее богатство. По удельному весу, вот в моей книге приводятся удельные веса по основным полезным ископаемым, которые есть в мире и которыми владеет наша страна. Так они просто зашкаливают воображение. Я учила своих студентов, когда мы это вывели еще на стенд и показали публично, мировое сообщество производит на душу населения, и мы. Получается, что мы многократно богаче. Предположим, я только одно приведу. По запасам нефти, если у нас где-то 13%, то по газу 32%, по углю 11%, по железу 26%. Никеля 36%, кобальта 18%. То есть, а это что значит? Это то, что необходимо для любого производства. То есть это значит, что завтра мы с вами можем и должны стать тем, кем должны быть.
Дело за малым. Надо, чтобы нам позволили это сделать.
Но мне представляется, что здесь вот я единственный раз не соглашусь с редакцией. Не надо ждать позволения. Давайте каждый начнет, потому что душа наша создана по подобию Божьему, мы свободны и способны на творчество. Вот давайте почувствуем с вами такую способность. Давайте поверим в себя. Наверное, достаточно давать возможность себя обманывать и прельщать. Может быть, вот поэтому наша беседа может быть полезной только лишь. Смею себя как бы немножко взбодрить.
Я думаю, она наверняка будет полезной. Спасибо вам, что вы нашли время к нам прийти. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции была кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических теорий в Российском государственном гуманитарном университете Марина Викторовна Кириллина. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
На самом деле, все, что я хотела сказать, бы большую благодарность. Чем больше просветительских, публичных, грамотно построенных обращений будет к тому, кого любишь, я просто люблю Россию, честно, тем больше пользы, а польза – это хорошее, наверное, слово, будет для каждого из нас. То есть то, что мы делаем для себя, именно с удовольствием, с добротой, с любовью к окружающим, то поможет всем. Я надеюсь так. Но еще бы не хотелось, наверное, нет, рекламировать я, конечно, не буду, но в сущности я прошу читать просто наших слушателей, читать хорошие книги и любить наших русских экономистов и философов. Благодарю за внимание.
Очерки и репортажи о церковной жизни Последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.